Добрый день, это Будам с выпуском номер 465 подкаста об Америке. Сегодня подкаст будет в основном по ответам на вопросы, но вначале буквально затрону несколько тем. Одна из них связана с такой новостью, которая обсуждается здесь активно в Америке. А именно, эта женщина, которую зовут Ким Дэвис, она работает то, что называется, по-моему, это City Clerk. Clerk – это как клерк звучит, но на самом деле это не просто человек, который бумажками занимается, а это выборная должность, которая есть в любом городе. Я не знаю, есть ли аналог такой в России, ну, скажем, может быть, начальник ЗАГСа. Где-то, может быть, похоже, но хотя здесь это больше, чем начальник ЗАГСа. Это человек, который отвечает в городе за всяческого рода бумаги. Ну, то есть есть какой-то набор бумаг, документов официальных, которые проходят через него. Вот. В частности, она должна была подписать брачные marriage certificate, то есть свидетельство о браке, это по-русски, когда люди женятся, она должна была подписывать. И вот, в частности, она отказалась подписать свидетельство о браке двух геев. Сказала, не буду, потому что это противоречит моим убеждениям религиозным. Хотя, по сути, по закону, она не имела права этого делать, потому что в этом штате, да, собственно, по-моему, это было принято федеральным судом, что, или верховным судом, как это называется, что браки разрешены между геями. То есть она должна была подписать брачный сертификат, но она отказалась. Ее там на какое-то время в кутузку на несколько дней поместили, но потом ее выпустили. Она вышла как победительница, тут же ее ждали всяческие поклонники, соратники, вот, которые говорили, мол, молодец. И это на самом деле довольно такой тревожный, по-моему, момент, который мне не нравится, что происходит. Она не могла, но, опять же, это мое мнение, она не имела права не подписывать этот документ. Она находится на государственной службе. Это не частная компания, где она могла сделать то, что ей нравится или не нравится, а вот решила не подписать. Я неоднократно говорил, что одна из главных ценностей Америки – это то, что здесь существуют законы. И если закон есть, то его люди следуют. Неважно, он умный закон или он, может быть, кажется кому-то глупым законом, но ему следуют этому закону. А вот эта женщина так посчитала, что ему можно не следовать. Это, мне кажется, плохой признак, плохой знак, и мне будет очень жаль, если ее не накажут за это. Вот. И я уже не хочу даже говорить, но я не люблю людей, которые очень правильные, которые очень белые и пушистые, якобы. Особенно, когда они начинают примешивать религиозные соображения свои, что я это делаю из-за религии, не могу приступить. Если немножко покопать, то оказывается, что эти люди приступали и неоднократно, и религиозные свои убеждения, и так далее. Вот, в частности, эта женщина, оказывается, она родила двойняшек, будучи замужем, но родила их от любовника. Ну, вот такая вещь. Как это вообще у нее связывалось с религиозными понятиями, не знаю. Вот всегда мне неприятно, когда начинают примешивать религию. Есть закон, выполняй закон. Не нравится выполнять законы, не нравится то, что ты обязан выполнять законы, подписывать брачные свидетельства, ну, значит, уйди с этой выбранной должности. А должность – это, кстати, выбранная у нас. Это вот. Уйди и работай в частной компании, делай все, что ты хочешь. Ну, нехорошо. Короче, очень неприятный осадок после этого остался. Очень похожая была история недавно. Это какая-то мусульманская стюардесса, находясь в компании, по-моему, она работала в компании «Экспресс Джет» называется. Она отказывалась разносить алкоголь людям, говоря о том, что это противоречит ее религиозным убеждениям. Не пить алкоголь самой, понятно, что она не пьет, но вот даже разносить пассажирам. Какое-то время она договаривалась со своими коллегами по смене, и другие стюардессы разносили алкоголь, когда кто-то заказывал. А потом человек один отказался, и произошел конфликт, и компания ее уволила. Теперь она, опять же, на религиозных этих напевах своих начинает говорить, что эта компания решила, заставила ее выбирать между работой и своими религиозными убеждениями. Одним словом, опасно это все, опасно. Вот когда начинают торговать религией или использовать ее в таких нехороших целях, это плохо. Это плохо, мне не нравится, одним словом. Дальше, какие еще у нас такие интересные вещи? Да, собственно, давайте я побыстрее перейду к вопросам, но до вопросов я еще пару слов буквально скажу, связанных с английским языком. Опять я проповедую изучение английского языка и говорю, как это хорошо и как это полезно, и причем полезно это всем, и не только программистам. Вот один из вопросов, который я получил, было написано что-то типа, не могу ли я ссылочку дать на сайт по продаже недвижимости в Америке. Человек пишет, что я как-то давал эту ссылочку, он ее не сохранил в комментариях, я давал, видно, где-то, и теперь он просит, не могу ли я еще раз ее сказать. Это все сводится к одной и той же проблеме – английский язык. Если человек хочет посмотреть сайт по продаже недвижимости в Америке, то я думаю, что этот человек каким-то образом все-таки хоть как-то по минимуму знает английский язык на тему почитать. Но видите, он не пошел на Google и не ввел буквально три слова – real estate. Real estate – это недвижимость. USA. Если бы этот человек ввел эти три слова в Google, он сразу получил бы на первой странице все основные сайты по поиску недвижимости в Америке. Вот вам пример. И вопрос совершенно не связанный с программированием. Я все говорил, что если ты программист, ты должен знать английский, читать, по крайней мере, потому что документация по-английски, все новое выдается в интернет и на бумаге по-английски. А вот вообще не связано никак с английским. Если человек знает английский язык, то он может найти многое, потому что количество информации на английском языке огромно, огромно. Поэтому, если вас что-то интересует, конечно, желательно узнать эти вот набор ключевых слов по-английски, сделать поиск и там найти уже сайт. А дальше уже, конечно, если у вас английский недостаточно хорош, пока, то можно, конечно, пойти на Google Translate или любой другой сайт, где вам переведет всю страницу на ваш язык, который вы понимаете, и вы дальше будете уже продолжать. Но как минимум английский нужно знать. Вот. Это же вот знание вот этих нескольких ключевых слов, в данном случае это было Real Estate USA, а в программировании это намного более важно. Знание, что ты ищешь, помогает тебе просто в работе. Реально может тебя спасти в какой-то ситуации, когда ты на грани, уже не знаешь, как решить какую-то задачку. Иногда тебе это поможет в плане образования, ты будешь знать, что изучать, что читать и как. Но надо, натренируйте себя на то, чтобы правильно пользоваться поисковиками, в частности, Google. Google вам найдет все, если вы зададете правильно английские слова. Вот, ну, если еще мы говорим по-английски, то я хочу вам привести одну ссылочку на YouTube, которая удивила весь англоязычный мир в плане английского, естественно. Оказывается, есть город в Англии, может быть, не Англия, но в Великобритании, не помню в какой части, одним словом, там есть город, название которого состоит из 58 букв, просто одно слово из 58 букв. И был прогноз погоды, человек, который ведет прогноз погоды, безукоризненно прочел название, сказал название этого города без запиночки, без остановочки. Этим он удивил вообще весь англоязычный мир, как это вообще, в принципе, можно было произнести такое сложное слово. Вот посмотрите на это видео и потренируйте, сможете ли вы произнести такое слово. Я его произнести не могу, я даже не тренировался и пытаться не буду. Вот. Теперь маленькое, буквально очень короткое объявление. В субботу, 19 сентября, я буду выступать с закладом на конференции Software Engineering 2015, которая какая-то конференция для молодежи, будет происходить она в Киеве. Они меня пригласили выступить, и я выступлю там. Но меня приглашали выступать по интернету. То есть я никуда не лечу, просто по видно через Skype или каким-то другим макаром, будет трансляция, и люди, которые будут сидеть там в зале, будут видеть мое изображение, будут видеть мой экран компьютерный, и таким образом будет происходить эта лекция. Если меня что несколько смущает, меня удивляет, почему организаторы этой конференции не написали прямо на своем сайте, что я буду выступать онлайн. Может быть, не только я один, может быть, еще какие-то есть докладчики. Я считаю, что это не очень кошерно. Люди должны знать, что я не приезжаю, а буду выступать онлайн. Вот. Ну, ладно. Как они решили, так они решили, это их дело. В следующий раз я буду спрашивать. Если меня будут приглашать выступать онлайн, я буду просить, чтобы об этом было сказано заранее и на сайте. Чтобы не оказалось, что я кого-то обманул. Обещал, мол, приехать, а потом передумал, а не приехал и так далее. Далее. Вопросы. Давайте перейдем к вопросам. Вопрос вот первый такой. Яков, вопрос немного не по теме подкаста, но думаю, твой совет пригодится многим, исходя из того, что у тебя долгий опыт работы с использованием техники Apple. Какой ноутбук посоветуешь для веб-разработки? 13-инчи, 15-инчи? То есть, по большому счету, Air будет достаточно или все же Pro? А также, какой смысл в объеме SSD больше, чем 256 гигабайт? Когда клауда за деньги можно купить больше? Спасибо. Вот, это когда-то я упоминал это, но отвечу еще раз. Если человек задает мне такой вопрос, то это говорит о том, что он экономит деньги, он пытается сэкономить деньги. То есть ничего там плохого совершенно нет. Он пытается уложить эту покупку в свой бюджет. Конечно, как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но иногда приходится выбирать. В таких ситуациях первое, что я считаю, никогда не нужно брать самое последнее и то, что находится на первой строчке по популярности. Там будет всегда скачок цен, но будет всегда дороже. Поэтому, во-первых, нужно, может быть, имеет вам смысл взять не самую последнюю модель, может быть, прошлогоднюю модель. Это первое. Второе. Для веб-разработки человек спрашивает, 13 дюймов экран или 15. Во-первых, если вы разработчик, то вы не можете работать с компьютером, у которого... Вернее, вы не можете работать с одним монитором. Это тоже я когда-то говорил и повторяю. Поэтому, если вы хотите сэкономить в деньгах, берите 13-дюймовый монитор, который маленький, но при этом у вас наверняка уже есть какой-то старый монитор от предыдущего компьютера, который можно вставить в ваш новый ноут, и вы должны работать с двумя мониторами всегда. То есть купить 13-дюймовый ноутбук и большой монитор может в сумме оказаться дешевле, чем покупать 15-дюймовый. А кроме того, монитор большой можно использовать по новой. Дальше. То есть покупаем 13-дюймовый, но главное для разработчиков – это количество памяти оперативной, которое есть в нем. Количество памяти. И если вы сравниваете покупать вам Pro, MacBook Pro или Air, то, конечно, важна очень память. Я не знаю в компьютерах MacBook Air, какой предел по максимальной памяти, которую вы можете докупить. Если вы можете купить там 8 гигабайт памяти, тогда берите Air. Но мне кажется, их нет, а может быть и есть, не знаю последнее. Если нет, то берите 13 дюймов и как минимум 8 гигабайт памяти. Вот такая конфигурация вам нужна. Какой смысл в объеме SSD больше 256? Смысла особого нет. Если у вас есть возможность и лишние несколько сотен долларов, ну, скажем, 2-3, наверное, то берите 500 гигабайт SSD, это как это называется, static solid state drive, то есть не диск, где крутится, где есть механическая часть, а просто типа плата, да, вместо диска. Работает быстрее, конечно, лучше иметь SSD, но 256 гигабайт вам вполне хватит. То есть вот здесь как раз выбрасывать деньги не нужно. Итак, покупаем. Минимальная конфигурация SSD 256 гигабайт, 8 гигабайт памяти и 13 дюймов MacBook Pro. Если, я опять не знаю, если в 13-дюймовых возможность выбирать скорость компьютера, если есть, выбирайте поменьше. Не гоните за лишними там десятыми в CPU, вот эта вот частота в гигагерцах. Возьмите чуть пониже, сэкономите деньги, а разницы не почувствуете. Вот такой, мол, длинный ответ. Следующий вопрос, который мне был задан, вот такой. Вот ты говоришь, сын у тебя аниматором, а аниматором тяжело устроиться. Часто вообще я тебя слышу такие слова про артистов разного рода, что, мол, вы такие бедные ребята, и как им тяжело. Можешь поподробнее рассказать, как быть аниматором, моделлером, не знаю, как это называется, художником, какие у них перспективы по работе и по жизни. Я работаю в геймдеве, это разработка игр. Пока на начинающей должности хочу понять, куда расти, в артисты, что скорее больше привлекает, или программисты. И вот тут такая тема, знаете, есть, вы должны себя спросить, что вам важнее, иметь хорошую зарплату, но заниматься не совсем тем, что нравится. Я говорю конкретно о вас. Или заниматься тем, что вам нравится действительно, и потерять зарплату. То есть, если вам важны деньги и поддерживать какой-то уровень жизни, к которому вы, может быть, уже привыкли, будучи программистом, то вы должны идти в программисты или расти как программист. Если вам нравится рисование, и вы хотите заниматься тем, что вам нравится, то надо идти в такие более художественные направления. Ну, допустим, художники. Но вы должны знать, что художники, артисты, вся вот эта братья, они материально живут значительно хуже. Конкуренция там выше существенно, чем в программировании, поэтому найти работу сложно. Вот. Ну, если говорить конкретно, то есть мой сын, когда начинал, он работал бесплатно сколько-то месяцев, пока вообще его хотели куда-то взять. Потом рисовал для всяческих коммерческих сайтов, что ему вообще не нравилось, но там платили зарплату. Он почти 3 года занимался этим, пока он пробился. Его взяли к компанию, которая реально делает мультипликацию для всех этих известных каналов, для Netflix, DreamWorks и так далее. То есть он уже несколько лет работает и очень доволен тем, что он действительно рисует мультфильмы, которые люди видят и смотрят по телевизору. Поэтому он в этом плане просто очень рад. И никогда ничто он променять не хочет. И я ему, как вы понимаете, много раз предлагал: давай, я тебя сделаю программистом, будешь получать больше денег. Его это не волнует. Он говорит: я хочу делать то, что я люблю. Поэтому, ответим на ваш вопрос. Я не знаю, сможете ли вы найти какой-то компромисс и делать и то, и другое. Не знаю. Если сможете, это идеальный вариант. Например, днем работать программистом, а вечером рисовать для души или заниматься любой другой артистической профессией, которая вам нравится. То есть держать ее как хобби, а деньги зарабатывать программированием. Если вас не воротит от программирования, в принципе, то делайте так. Попробуйте делать так. Превратите ваше рисование или артистизм, или музыку, я не знаю, чем вы занимаетесь, в хобби. И понимаете, я хожу программировать для того, чтобы зарабатывать деньги, а вечером я получаю огромное удовольствие выходные от того, что я делаю. Это идеал, если вы найдете компромисс. Если вы действительно любите свои артистические какие-то увлечения, хотите сделать это своей профессией, значит, ну, делайте, конечно. То есть я только за, если человек занимается тем, что любит, но будьте готовы к тому, что у вас уровень жизни материальный упадет. Следующий вопрос. Как бы ты относился к коллеге или подчиненному на работе, который во время работы периодически по телефону решает вопросы своего собственного бизнеса, общается с клиентами своего интернет-магазина? Как бы я к этому отнесся? Никак бы я к этому не отнесся. Если этот человек умудряется работать на меня и делать то, что я ему даю, и я по какой-то причине, как его начальник или менеджер, доволен и качеством его работы, пусть он делает все, что угодно. Еще что он может делать? Я вам больше скажу. У нас в нашей компании довольно много людей работает удаленно, работают совершенно в таком свободном режиме. Вот никто у них не стоит сзади с счетчиком, сколько времени они отработали, сколько минут, секунд. Когда они работают, да, они работают вечером, да, они работают ночью, да, они работают утром. Когда им надо, они занимаются своими семейными делами. Ну, естественно, это если это не идет в конфликте с совещаниями, с митингами. Вот. Может быть, они тоже занимаются, может быть, у каждого из наших программистов есть по 2 бизнеса слева. Волнует ли меня это? Если я знаю, что это, я же все время общаюсь с конкретными программистами, которые у нас работают. Если мне нравится этот человек, как он работает, Я смотрю на человека как на пэкэдж, как я вам уже много раз говорил. Если вот такой набор, этот человек, его характер, его отношение к работе, его набор знаний, его communication skills, что называется, меня устраивает, ну и хорошо, вот то, что мне надо. Если он делает то, что я от него ожидаю, прекрасно, пусть продолжает. А если он еще и по дороге сайт разработает для соседней пиццерии, ну, значит, разрабатывает сайт для соседней пиццерии. Поэтому я бы не придирался таким макаром. Вот, и я не знаю, вы смотрите на него, вероятно, как коллега, он не на вас работает, а вы работаете рядом и слышите, как он решает свои какие-то дела во время рабочего дня, за которые платят другие. Эти другие, если вы будете исходить из того, что они не идиоты, если они его держат, они считают, что он их устраивает, ну, значит, и вы тоже особо не переживайте. Не надо переживать за руководство. Значит, их устраивает этот человек, не мешайте ему заниматься тем, что он хочет. Если он будет перегибать палку, то его уберут, что тоже будет правильно. Поэтому всегда ищем золотую середину, не делаем черно-белое. Следующий вопрос. Как ты относишься к волшебной ситуации для программистов в СНГ сейчас, которую описал Вовка Морковка? Что он получает 300 тысяч в месяц, шикует и вообще в шоколаде? Как долго, по-твоему, это может продлиться? Стоит ли молодым людям сейчас вкладываться в эту профессию в надежде разбогатеть через пару лет? И опять это перекликается с предыдущими вопросами. Если ваша задача просто зарабатывать деньги, сегодня у вас в вашей стране программирование – это хороший вариант. Будет ли так долго? Я не знаю, будет ли так долго. Меня, честно говоря, удивляет, что это длится так долго в вашей стране. Почему? Потому что на это должны наложить лапу. Кто? Государство. У вас сейчас такая ситуация, что группа людей, которые называются программистами, это профессия, одна из многих профессий. Это не профессия, которая требует какой-то уникальных знаний, там, скажем, супер длинной подготовки. Например, стать хирургом, нейрохирургом, хирургом просто. Да, в Америке вообще просто врачом. Надо учиться и всякие вот эти ординатуры проходить. Я не знаю сколько, 10-12 лет. Тяжелая учеба. Так у нас. То есть я могу понять, что такие люди могут зарабатывать больше. Ситуация, когда человек поучился 3 года на программиста, допустим, а в общем-то или даже не 3 года, а, скажем, полгода или год на каких-то курсах, и вдруг стал зарабатывать сумму, которая, скажем, раз в 10 выше, чем средняя зарплата инженера в стране, эта ситуация ненормальная, как вы понимаете. И какой-то момент настанет, когда государство на это посмотрит и скажет, почему так, отдай кусок. Не то, что она запретит так делать, это шикарно, когда люди зарабатывают много, но она захочет забирать большой кусок налогами. Вот, как долго продлится такая ситуация, я не знаю. Ситуация действительно необычная. В Америке программисты действительно тоже популярная специальность, и работы у нас сейчас, по крайней мере, много, но у нас нет такой разницы в зарплатах. У нас программист не получает в 10 раз больше, чем все остальные, чем инженеры. У нас программист получает примерно столько же, сколько другие инженеры, и эта ситуация нормальна. Вот. Поэтому думаю, что какие-то изменения будут происходить, когда в вашей стране будут, не знаю. Вот, в частности, не далее, как сегодня, переписывался с Вовкой Морковкой, который сказал мне, что в Украине подумывают о том, чтобы принять какой-то закон, чтобы программисты платили намного больше и отдавали большую часть от своего заработка долларового в казну страны. Ну, сделают, значит, сделают, не знаю. Опять же, чего вы идете в программирование? Если просто зарабатывать деньги, ну, знаете, что такая вот ситуация есть. Есть риск, что она закончится. А пока, как говорится, enjoy life, зарабатывайте деньги. Программирование – это ремесло, как и многие другие профессии. Следующий вопрос. В Штатах много говорят про борьбу с расизмом, и по сравнению с другими странами его практически нет. Я недавно заметил, что в японских ресторанах работают в основном азиаты, в мексиканских – латино и так далее. Это логично и ни у кого вопросов не вызывает. Но ведь получается, у азиата и, скажем, латино разные шансы устроиться на работу в японский ресторан. Ущемление прав и особенностей ресторанного бизнеса – вопросительный знак. Кстати, я не знаю практически ни одного черного программиста. А вы? Понимаете, когда существует частный бизнес, а частный бизнес берет на работу тех, кого они хотят брать. Естественно, если, скажем, это японский ресторан, то на должность повара или официанта будут брать японцев. Хотя у латино есть шикарные шансы работать в этом же ресторане, но мыть посуду, скажем, или на кухне что-то там делать. Или делать delivery, то есть доставку по заказам. Вот что, это вы считаете неправильно? Я считаю, что это правильно. Это что, расизм? Нет, никакой не расизм. Я бы хотел прийти в японский ресторан, где работают японцы, например. Вы считаете это неправильно? Это правильно. Вот. Поэтому расизм – это дело такое, дело очень скользкое. И, конечно, удобно сразу валить все на расизм, хотя на самом деле я не считаю, что это правильно. Он вот человек пишет, я не знаю практически ни одного черного программиста. А почему вы должны их знать? Вы что, бываете где-то? Вы бываете где-то, где есть большие скопления программистов? Я знаю черных программистов. Их, наверное, меньше все-таки, потому что много индусов очень работает у нас, например. А у индусов, кстати, какой цвет кожи? У них тоже черный цвет кожи. Бывают иногда такие индусы, которые чернее, чем любой афроамериканец у нас. Их меньше, но традиционно так получается. А вот, например, баскетбол, если играют черные, отлично, шикарно. Так что это расизм, что белых не берут туда? Нет, ну идите и работайте. Я, в общем, считаю, что не надо особо искать проблемы, объяснять проблемы, сваливаясь на какие-то российские мнения. Когда рождается ребенок, когда рождается, у него есть, если, конечно, он не родился с какими-то заболеваниями, у него есть одинаковые шансы на все, что угодно. Конечно, есть некий генетический код, но если взять черного мальчика, грудного, поместить в семью каких-то ученых или докторов белых, которые дадут ему правильное образование, разве вы не считаете, что у него это получится? Я уверен на 200%, что у него все получится. Поэтому цвет кожи – это не причина для того, чтобы не любить или любить кого-то. Следующий вопрос. Что я собираюсь делать, когда уйду на пенсию? Меня спрашивают. Некоторые мои знакомые подыскивают ранчо в Средних Штатах или землю где-нибудь в Пуэрто-Рико. Вероятно, человек живет в Америке. Я понимаю, что некоторые люди, когда идут на пенсию, они переезжают в какое-то место, где подешевле. И есть такое мнение, что человек, когда уходит на пенсию, его требования по стилю жизни резко падают. Дети, мол, выросли уже, ушли из дома. Дома выплачены, если они были, если там на них была вот то, что называется ипотека, или у нас называется mortgage. И, мол, типа, что тебе уже надо? Доживай где-нибудь попроще. Работать особо тебе уже не надо, уже зарплаты у тебя нет большой. И поэтому езжай куда-нибудь в дешевое место и живи там. Ну, я, честно говоря, не очень согласен с этим. Вот, ну, если, конечно, работы не будет у меня уже, если я не смогу работать, тогда я буду вынужден жить в том месте, где меньше расходов. Но если вы думаете, что люди, когда подходят к пенсионному возрасту, то у них резко вдруг падает желание, пропадает желание поддерживать тот жизненный стиль, который у них был, то вы ошибаетесь. У них оно не пропадает. Более того, они уже к чему-то привыкли, и для них, вот, скажем, переезд в Средние Штаты Америки с плохой инфраструктурой, в каком-нибудь ранчо жить или где-нибудь жить в Пуэрто-Рико, это мне этого не хочется. Может быть, мне придется это делать из-за материальных соображений? Ну, я, значит, сделаю. Но, в принципе, это не есть моя цель, и к этому я не стремлюсь. Следующий вопрос. Вы наверняка, как и все мы, не часто входите в дорогие рестораны, а приберегаете их для каких-то особых случаев. И вот если вы пришли в такой ресторан поужинать, красиво одеты и в приятной компании, а тут за соседним столиком семья с маленьким ребенком. Ребенок, понятно, иногда кричит, но даже дело не в этом. Просто взрослые одеты чуть ли не в пижаму. Явно для них это обыденный ужин. Расстроило ли бы вас такое соседство? Ведь в дорогом ресторане мы, как правило, платим за обстановку не меньше, чем за саму еду. Это вопрос довольно простой. Вернее, ответ действительно довольно прост. Вы наверняка, если вы наверняка те рестораны, которые вы думаете дорогие, куда вы идете отмечать некое событие, они, вероятно, не считаются дорогими для большинства остальной публики. Могу вам рассказать, что если я хожу в дорогие рестораны, то в этих дорогих ресторанах, которые я понимаю дорогие, там люди не ходят с грудными детьми и в пижамах. Там действительно ходят люди правильно одетые. И более того, в дорогих ресторанах есть понятие, которое называется dress code. Там, то есть вас могут, например, не пустить в ресторан, если вы без галстука и без пиджака. То есть существуют рестораны все-таки, куда не пускают неправильно одетых людей, и поэтому, вероятно, вы просто еще туда не попали. Ну, а если сидят рядом за столиком такие люди, которые пришли с детьми, и которые не так одеты, как вы думаете, ну, значит, вам надо работать еще лучше, чтобы получилось у вас все-таки бывать в ресторанах, где люди одеты appropriate. И еще по-английски называется they have appropriate attire. Это значит, что они одеты appropriate, как сказать, я уже по-русски не могу сказать, соответственно одеты месту. Вот. Ну и еще один вопрос, он такой длинный, но вот им я и закончу сегодняшний подкаст. Здравствуйте, Будан. Давно вам хотел написать, но все никак не получалось. Хочу спросить у вас совета, как от человека, к которому, я считаю, стоит прислушаться. Ну, отлично, видите, ко мне стоит прислушаться. Значит, я и что-нибудь скажу. И вот вопрос, вернее, описание сначала ситуации. Дело в том, что в начале лета 2015 года я эмигрировал в Канаду, Манитоба. Я не женат, но уже более 2 лет встречаюсь с девушкой, но в процесс ее не включал. Соответственно, я полетел лендиться один. Лендиться – это, вероятно, оформлять документы в Канаде, я не знаю. И должен был бы вернуться, чтобы жениться на ней. Но после того, как я залендился, у отца девушки обнаружили рак головного мозга. Уже прооперировали, результат – инвалидность. Теперь, когда я вернулся, девушка не хочет никуда ехать, так как у нее здесь, в скобках, Украина, хорошая работа, IT, неплохая зарплата, ну и ко всему этому больной отец, которого она не может оставить. Но даже и без него она бы уже не ехала, так как видит, что здесь с ее зарплатой будет жить богаче, чем в Канаде на простой работе. Я продолжаю читать, но здесь хочу просто заметочку сделать. Человек пишет, что важно, но даже и без отца она бы не ехала. То есть эту как бы variable, переменную из нашего уравнения можно убрать. Болезнь отца, инвалидность. Дальше. Обсудив ситуацию, я решил остаться немного на Украине и посмотреть, смогу ли я здесь жить. Через 2 недели я нашел работу тестировщиком, и в итоге я уже работаю почти месяц здесь, и вроде бы все должно быть хорошо. Но после месяца жизни в Канаде очень тяжело на Украине. У меня легкая депрессия от всего, что я вижу вокруг и новостей Украины. К тому же Канада – это была моя мечта уже много лет, и на саму иммиграцию я потратил 3 года и пожертвовал многими возможностями. В общем, такая история. Я не знаю, что мне делать – оставаться и мучиться самому или не мучить девушку и отпустить ее, а самому вернуться в Канаду. Правда, там вряд ли буду в IT, да и в свои 28 лет я уже не против семьи и детей, а там, как я думаю, нужно будет еще 2 лет с этим подождать. Сложный вопрос. Вопрос сложный, конечно. Я хочу сразу сказать, что то, что я буду говорить, это просто мои рассуждения по этому вопросу. Это ни в коем случае не указание к действию, естественно, да и кто я, чтобы указывать вот этому человеку, как ему жить. Ну вот я просто прокомментирую то, что я читаю, то, что я вижу в этом тексте. Вижу я несколько вещей. Ну, первое, мы уже сказали, что то, что у него отец заболел, это, конечно, очень плохо, инвалидность, ну, понятно, это очень плохо, это причина, хотя автор пишет, что и без отца она бы не уехала. То есть болезнь отца не причина. То есть отметаем это. Она говорит, что здесь она будет жить богаче, чем в Канаде на простой работе. Если она это говорит, это значит, что ей нравится жить в Украине. Опять же, не говорю, что это хорошо или плохо, ей нравится, ну и отлично. То есть она приводит эти причины. Понимаете? Она я не вижу ничего из этого письма, которое я получил, из которого я понял, что у этой девушки существует большая любовь к этому парню. Не вижу я этого, я не прочел и не почувствовал. Не почувствовал. Им вместе хорошо. Ну, отлично, им вместе хорошо. Но это не есть причина для этого парня ломать свою судьбу. Теперь давайте посмотрим на этого парня, что он пишет. Он пишет, что он много лет потратил на то, чтобы каким-то образом получить или сделать себе возможность эмигрировать в Канаду. Окей. То есть он это давно хотел, потратил 3 года жизни на это и пожертвовал, как он пишет, другими возможностями только для того, чтобы это у него получилось. Значит, он этого очень хотел. Да? Дальше. Когда он побывал там буквально месяц, приехав обратно в Украину, у него уже депрессия, ему уже не нравится то, что он видит в Украине. Хотя в Канаде он побывал всего месяц. О чем это говорит? Это говорит о том, что он именно человек, который чувствует себя комфортабельно в Канаде. И что мы получаем? Мы получаем ситуацию, когда есть девушка, которая чувствует себя комфортабельно в Украине, ей там очень нравится, потому что, как говорится, она будет жить богато там. А в Канаде будет жить не богато. И это ее основной аргумент. Остальное все можно отмести. И есть парень, который давно хотел уехать в Канаду, которому там очень нравится, и невзирая на то, что он там будет жить не так богато, как он мог бы жить в Украине, ему все равно там нравится, и у него начинается депрессия в Украине. Ну, какой же мы делаем вывод? Мы делаем вывод, что надо ехать. То есть, судя по тому, что я прочел, я считаю, что этому парню нужно ехать в Канаду. Я не говорю, что ему нужно расставаться с этой девушкой. Им нужно встретиться и поговорить. Он, то есть, как бы я сказал на его месте. Я сказал бы, Маша или Света. Дорогая Света, я тебя люблю. Мы с тобой чудесно живем. На сегодня у нас разные взгляды на вот эту ситуацию, где жить лучше. Мы должны проверить. Я должен проверить, действительно ли так хочу жить в Канаде, в чужой стране, где мало друзей, чище улицы и лучше врачи, но, может быть, мне это не так уже и важно. С другой стороны, я должен проверить, как смогу ли я без тебя жить реально, если я уеду. Может быть, я вернусь через 2 месяца к тебе. И ты проверь себя. Тебе сейчас больше нравится в Украине. Тебе нравятся твои заработки, друзья, коллектив. Да мало ли что тебе нравится. Тебе нравится сегодняшний жизненный стиль. Да и ты себя проверишь тоже. Вот я уеду. Легко ли тебе будет без меня? Может быть, тебе действительно станет... Может, ты увидишь, что действительно чувства твои ко мне не являются такими уникальными и могут быть заменены. И ты можешь с меня... Можешь жить без меня, в общем, спокойно. Поэтому я тебе предлагаю, этот человек должен сказать, я все-таки уеду в Канаду на 3-6 месяцев. И мы посмотрим, что произойдет. Пусть время покажет. Время покажет, либо мне нужна эта Канада, а может, мне она даром не нужна, если тебя в ней нет. Соответственно, время покажет, нужна ли тебе Украина, а может, она тебе даром не нужна, если меня в Украине нет. Поэтому давай мы сделаем так. Я еду в Канаду, мы не рвем мосты, не сжигаем ничего, мы не расстаемся. Скайп, слава богу, работает, интернет у нас есть, будем хоть каждый день часами проводить на скайпе и целоваться виртуально. Вот. А через 6 месяцев мы снова встретимся и опять обсудим эту ситуацию. И мы решим, мы будем другими через 6 месяцев. И мы решим, что мы хотели действительно и что нам делать дальше. Вот так бы сделал я. И на этом заканчиваю подкаст номер 465 из чудесной страны Америки, которая чудесна не для всех. Но если вам там нравится, живите там. Не нравится, живите не там. Будьте здоровы, благополучны, где бы вы ни жили. Всего хорошего. Будам.